Меня зовут Артем Присяжнюк, я технический директор компании Хосттрекер, и сегодня хотел бы вам представить доклад по теме языка F-Sharp, в частности его третьей версии, и рассказать немного о том, что как бы есть до третьей версии в F-Sharp, что нового появилось в F-Sharp, чем это хорошо как бы для программиста, чем это хорошо для разработчика. О чем мы сегодня будем говорить? Вначале я немножко остановлюсь на том, чем же так хороший F-Sharp, почему стоит обратить на него свое внимание, для каких он задач подходит, подходит ли он для решения задач, которые встают, как бы ежедневные задачи, различные сложности, различных типов из различных предметных областей. Как на него ложатся задачи, хорошо, плохо, как они решаются. Следующим пунктом мы рассмотрим ту вещь, которая появилась только в третьем и в шарпе. Это тайп-провайдеры. И в конце мы посмотрим немножко вдаль, в перспективы развития как бы самого языка, что ожидается интересного, нового, в каком направлении будет двигаться как бы язык, технология, ну и прочие разные интересные вещи. Итак, что собой представляет F-Sharp? F-Sharp — это функциональный язык программирования в первую очередь. Хотя на самом деле это мультипарадигменный язык. На нем можно программировать как и в функциональном стиле, так и в объектно-ориентированном стиле, так и в императивном стиле. То есть, в принципе, он покрывает любые стили. Но в первую очередь, конечно, чем он интересен, это его функциональная как бы парадигма, функциональное программирование. Это, как можно сказать, что язык, с помощью которого можно решать довольно сложные задачи из разных предметных областей, с помощью простого, красивого, элегантного кода. F-Sharp очень краткий, красивый язык. В принципе, синтаксис у него, на первый взгляд, немножко необычен, но, тем не менее, как бы, это классный, хороший синтаксис. Простой код. Значит, код на F-Sharp, в принципе, довольно прост. Его просто читать, просто писать, просто обслуживать. Вот я хочу привести небольшой пример. Значит, мы возьмем сначала программу на F-Sharp, на C-Sharp, которая управляет роботом. Задача простая. То есть у нас определить какое-то пространство команд и сделать там 2-3 команды, которые там нажать на тормоз, повернуть налево. С возможностью с такой, чтобы команды было впоследствии можно было как бы расширять набор команд, добавлять новые, изменять старые. Значит, вот этот код, который как бы в классическом объектно-ориентированном стиле, то есть у нас есть несколько абстрактных классов, от этих абстрактных классов порождаются уже конкретные классы, которые отвечают за поворот влево, за поворот вправо. И если мы как бы тот же алгоритм попытаемся написать в функциональном стиле, у нас получится немножко другая картина. То есть мы возьмем за основу функциональный стиль, функции как значение, фактически нам тут надо определить тип команда. Это у нас функция, которая принимает на вход, собственно говоря, нашего робота, машинку, что-то над ней делает, ну как бы ничего не возвращает. И мы сразу же объявили две команды. Команда стоп, которая давит на тормоз, и команда, которая поворачивает налево, rotate, да, когда изменяется состояние этого робота. Как видно, если сравнить как бы две версии, можно заметить, что соотношение как бы сигнала и шума, да, в варианте F-Sharp намного меньше. То есть как бы тут большая концентрация самого алгоритма, чем всяких вспомогательных вещей, там, ключевых слов, каких-то там скобочек, вспомогательных конструкций. Вот. И еще один пример, который мне тоже очень нравится. Значит, с недавних пор в C-Sharp появились как бы таплы. Это механизмы для библиотек, с помощью которых можно работать с нетипизированными анонимными там кортежами, то есть это там пары, триплы, вот, ну и больше набор элементов. Вот, и, собственно говоря, вот здесь вот представлены на этом слайде три функции, которые ну, делают какие-то действия над, над таплами. Да? То есть первая функция просто на тапле из двух элементов меняет порядок элементов. Вот, вторая функция на основании тапла из трех элементов строит там матрицу поворота. И третья функция применяет функцию, переданную в качестве параметра к таплу и суммирует элементы. Да? Вот. Но если мы внимательно посмотрим на этот код, то, собственно говоря, попытаемся выделить алгоритм как бы на первый план, а вспомогательные вещи, которые, как бы так, не знаю, декорирование, да, убрать на задний план, то у нас получится интересная штука. То есть вот я как бы сереньким серым цветом выделил те места, которые, которые не связаны, собственно говоря, с алгоритмом. Да? И у нас получается очень интересный момент, что у нас большая часть программы, большая часть не программы, а нашего кода, она, собственно говоря, с кодом самим не связана, не связана с программированием. Да там, мы там 150 раз пишем тупл, ут, там, тт, то есть куча типов, куча какой-то билиберды, которая нам мешает, во-первых, создавать сам код, а во-вторых, мешает потом его понимать, этот код. Потому что, как бы, понять вот такой вот код немного легче, чем предыдущий, да? И самое интересное, что если мы сейчас возьмем, как бы, вот это вот все серое выбросим и сожмем этот код, то у нас получится фактически программа на F-Sharp. Вот. Тут даже, как бы, особо не зная синтаксиса языка, можно понять, как бы, что она делает, и опять-таки уровень полезной нагрузки на, скажем так, на символ тут гораздо больше, это информативней и, как скажем, чище код получается. Вот, но на самом деле можно, скажем так, подумать, что вот этот вот код, это код на динамическом языке, скажем, на каком-нибудь там питоне или еще где-то, или на JavaScript, и мы такой код напишем, потом где-то там лопухнемся с типами, и в конце концов у нас в рантайме выпадет exception, что мы там что-то там пытаемся крокодилов поделить на бегемотов или что-то такое, какую-то чепуху сделать. На самом деле все не так, то есть, как говорится, суслика не видно, но он есть. То есть вот этот вот весь код, который на C-Sharp на заднем плане, который у нас там был, он присутствует и тут. Только он присутствует неявно, и за вывод типов у нас отвечает компилятор. То есть вот эту вот дурную работу, которую мы делали в C-Sharp, объявляя вот эти вот типы и засоряя свой код, у нас делает компилятор F-Sharp, и он выводит типы, и для каждой функции он вывел фактически точно такой же тип, генериковый, как и у C-Sharp-ного аналога. Вот. Значит, идем дальше. Значит, с этим понятно. Значит, алгоритмы красиво ложатся, их видно, они четко читаются. Следующее. Значит, ну, немножко теперь практический пример. Там, работа на F-Sharp с последовательностями. Собственно говоря, многие, наверное, знают, что в F-Sharp F-Sharp поставляется со встроенным оболочкой F-Sharp Interactive, где мы можем вводить в интерактивном режиме команды, выполнять, смотреть результаты выполнения. То есть это хорошо для отладки, для тестов, для каких-то там, для того же изучения языка. То есть я вот сейчас вот загрузил тут вспомогательные скрипты, которые загружают VPF, и, собственно говоря, там вот это вот окошко, в нем будут выводиться там результаты того, что я делаю. Значит, основная структура данных в функциональном языке – это список. Вот, то есть, вот, в частности, тут список объявлен явно, в нем 4 элемента. Вот этот список – диапазон чисел, то есть от 0 до 25. Функция showGrid – это вспомогательная функция вот из этих вот библиотек, которая у нас показывает VPF-ный контрол с данными перед нам ей. Ну, фактически, то есть это вот у нас вот, вот этот вот список от 0 до 25. Значит, для определения данных также существует такая прикольная штука, как list comprehension. Это как бы семантика и синтаксис, взятые из питона, взятые частично из Haskell. То есть мы как бы в цикле определяем элементы и, то есть у нас проходит от 0 до 25, но каждый элемент списка у нас формируется с помощью тапла. То есть первый элемент тапла — это у нас само как бы число, а второй элемент тапла — это квадрат этого числа. Вот. Если мы это выполним, ну, если просто посмотрим на эту структуру в интерпретаторе, вот здесь внизу, да, то видно, вот у нас получился список из чисел и их квадратов, да, таплы. Вот. И как можно видеть, то есть, опять-таки, тип мы нигде не указываем, но вот нам выявился тип, что это список из инта-инта, из пары. Вот опять-таки это мы можем вывести на в окошко наше, вот наши числа. Также в F-Sharp есть такая классная штука, как pipeline. Она чем-то отдаленно похожа на, как в линке, там мы через точку синтаксис пишем, что одна функция там что-то возвращает, потом интерфейс, следующее. То есть синтаксис — это вот он, да, то есть такая вот палочка со скобочкой. Мы определяем список, потом мы этот список передаем на функцию, которая фильтрует этот список, выбирает только элементы с четными числами. Вот, и потом мы передаем на следующую функцию, это map, которая формирует новый список на основании предыдущего, то есть она берет каждое число и опять-таки формирует tuple, да, ну, пару из числа его значения. И следующий результат как бы этого выполнения посылается обратно функции, которая показывает, отображает это на экране. То есть вот у нас получился список из только четных чисел. Вот. Кроме списков, в принципе, есть и массивы, есть sequence, это последовательности ленивые, тоже очень интересная структура данных, к сожалению, как бы времени особенно нету. Вот. Определение, опять-таки, ее очень похоже на список. Единственное, что тут вот как бы начало, конец отличается. То есть мы вот сейчас тут определяется sequence от 0 до 20 с шагом 2 чисел. Вот. И следующая функция, опять-таки, демонстрация пайпа, что мы берем вот эти числа и с этими числами вычисляем массив их, последовательность их квадратов и вычисляем среднее значение. То есть, если это запустить в интерпретаторе, то мы получим 140, почти 42. Следующий, значит, пункт. Значит, как бы F-Sharp и математика. Да, функциональный стиль вообще как бы его родина — это, наверное, с математики. Поэтому всякие хитрые математические задачи отлично ложатся на, как бы, на F-Sharp, в частности, на функциональный стиль в общем. Да? То есть у нас, скажем, есть какая-то функция, которая оперирует там вектор из векторной алгебры. Вот. Формула. И вот это как формула переводится один к одному фактически в F-Sharp. То есть у нас есть мапа, это функция, которая берет два вектора и для каждого элемента применяет операцию минус, да, переданную операцию. То есть это мы посчитали разницу. Следующая функция — мы применили мапу к полученному вектору, возвели все в квадрат, то есть это вот эта вот двоечка. Следующая операция — мы умножили вектор, который вот здесь вот получился, на вектор весов, то есть это вот в и т. И следующее мы просуммировали, то есть вот этот знак суммы, и взяли корень. Вот таким вот образом. За счет как бы вот этой лаконичности и гибкости F-Sharp довольно получил широкое распространение в финансовой сфере, в банковской аналитике, рынки, всякие там форексы, биржи, системы трейдинга, также биотех, это там работа ДНК в разработке, исследовании новых лекарств. Потом хорошо ложится опять-таки всякие парсинг, компиляция, лексический анализ, то есть задачи покрывает практически все языки. Вот. Ну и, значит, с обзором так языка в основных фич, как бы, конечно, фич гораздо больше, но время не позволяет, поэтому мы как бы перейдем то, что у нас появилось в третьем F-Sharp нового. То есть, если взять первый, второй F-Sharp, это в основном алгоритмы, структуры данных, там, функции, то есть обработка данных, да, но как бы мы живем в таком информационно насыщенном мире, когда количество источников информации растет очень быстро. То есть вот на графике представлено по годам количество API, предоставляемых различными веб-сервисами. Да? То есть если в 2005 году это было около 100 API всего в интернете, да, то в 2011 там около там, 4600 уже. Думаю, в 2012 у нас уже сейчас десяток тысяч точно наберется. Поэтому эти данные, ну и кто владеет данными, тот владеет миром. Поэтому эти данные как-то надо собирать, обрабатывать. И, то есть обрабатывать мы вроде как их умеем в F-Sharp, только как их оттуда получать нормальным способом. И вот тут вот нам такая дилемма встает, что у нас куча информации, да. То есть, но с другой стороны, языки существующие, они как бы плохо заточены на то, чтобы получать эту информацию в каком-то удобном для там, программиста, для обработки виде. Вот. И что с этим как бы делать? Какие вот проблемы встают? Проблема в том, что у нас, с одной стороны, мы живем, ну, практически все .NET-разработчики, это строгая типизация. Да? У нас есть система типов, статическая система типов, все объекты. Вот. Но, с другой стороны, есть источники данных, которые как-то плохо натягиваются на, скажем так, на статическую систему типов, потому что это не наши данные, они поступают снаружи. И существующее решение в основном это какое? То есть кодогенерация. То есть у нас есть какое-то промежуточное звено, которое там заточено под конкретный источник данных. Оно служит таким перевалочным пунктом. Да? Мы берем кодогенератор, натравливаем его, говорим, вот нам нужна информация с такого-то источника. Он оттуда вытягивает метаинформацию по структурам, по схемам данных. На основании этой метаинформации генерит код, да, там, скажем, на C-Sharp. Да? Вот. Потом этот код скармливается к компилятору, в конце концов мы получаем на выходе какую-то DLL-ку, которая является прокси для работы с конкретной там, веб-службой, там, например, с Bing там, или с OpenData, там, неважно. Вот. Но такой как бы, подход, он имеет место быть, он как бы ну, работает, но с ним есть некоторые проблемы. Это то, что его сложно интегрировать с процессом сборки, с вершин-контролом. В общем, много есть как бы неудобных нюансов. Плюс нету какого-то элегантного такого правильного пути, как обновлять эту схему, реагировать на изменения вот этих вот внешних схем данных. Поэтому, если с другой стороны посмотреть, то в принципе есть, опять-таки, еще раз повторюсь, что источник данных, который у нас предоставляет довольно-таки, ну, большинство, скажем так, источников данных предоставляют полные схемы, описания, какие-то дескрипшены, спецификации тех форматов, методов, вызовов, с которыми они работают. Вот. С другой стороны, у нас есть статическая типизация, но она нам вроде как, сейчас вот мы говорили, вроде как мешает даже. Вот если там взять тот же Python, там, где динамическая Ruby, да, то есть там у людей таких проблем нет. Они как бы, у них легкий старт там, при начале использования какого-нибудь веб-сервиса. То есть им не надо там в SDL там, генерить, еще что-то. То есть они могут там, они помнят в голове эту схему, и они эту схему там руками набирают, динамические методы, все хорошо, до тех пор, пока программист не ошибся, и у него голова чуть-чуть там, или палец соскочил, неправильно что-то напечатал, и проблема у нас возникает в рантайме. Вот. Но у нас статическая типизация, поэтому хорошо бы, чтобы у нас не в рантайме ошибки возникали, а об этом заботился компилятор. Собственно говоря, вот ответ вот на, вот этот вот, на вот эти вот вопросы и дает F-Sharp Type Providers. Значит, что они из себя представляют? Значит, F-Sharp Type Provider это, собственно говоря, мы берем, выкидываем кодогенерацию, и вместо кодогенерации У нас есть библиотека, которая содержит набор тайп-провайдеров, которые обладают специальным интерфейсом и заточены под разные типы источников данных. Вот. И эти, значит, тайп-провайдерами с этими умеет работать компилятор напрямую. То есть компилятор дергает тайп-провайдер, то есть он в коде встречает. Программист говорит, я использую тайп-провайдер для подсоединения к такому-то сервису. Компилятор это видит, дергает этот тайп-провайдер, получает из удаленного источника схему, тут же на лету генерятся типы, то есть кода генерации у нас нет, у нас все происходит в момент компиляции. Больше того, то есть вот этот тайп-провайдер, он отлично работает с IntelliSense'ом. То есть мы, грубо говоря, первой строчкой объявляем там connection какой-то там базе, да, вот, а уже в следующей строчке у нас уже есть объект и есть все типы, все спецификации, мы можем работать с полным набором типов, которые предоставляет тут сервис. Вот. Значит, какие есть тайп-провайдеры? Есть встроенные тайп-провайдеры, которые идут с F-Sharp 3, и есть сторонние, которые постоянно их набор расширяется. Я, в принципе, взял так одну распространенную библиотеку, которая постоянно пополняется. Но есть как бы их много, много раз. Хотя как бы технология только недавно появилась. Значит, встроенные это для работы с SQL, два тайп-провайдера. Это первый для работы с SQL по старой схеме ADO.NET. Вторая это SQL Entity, это для Entity Framework. Потом Open Data Protocol, это то, что работает с ажуровским там, Data Storage, да, там, или как, Data Marketplace, по-моему, называется. Ажуровский Marketplace, ну, тоже много сервисов. И классический VSDL сервис, это для соединения с VSDL, ну, понятно, с VCF, веб-сервисами, как бы в классических форматах. Вот. Ну и сторонних там список есть, там их перечислять смысла нету. Я единственное, что потом вот на Xamle очень интересный как бы провайдер я наткнулся. Немножко расскажу, если время хватит. Итак, значит, как это выглядит в жизни? В жизни у нас это выглядит вот так приблизительно. У нас есть вот встроенные тайп-провайдеры. Да? Сегодня у меня у SQL сервера выходной, поэтому на SQL сервере я вам не покажу, а покажу, значит, на первый пример это Open Data сервис. То есть у нас есть провайдер контента цифрового Netflix, это крупнейший штатовский там провайдер, где можно там арендовать фильм, там музыку, все. Вот у него есть, он предоставляет по протоколу Open Data свой каталог своих там фильмов, музыки, всего. Вот, значит, как происходит подключение? Вот эта первая строчка, фактически мы подключились к Open Data сервису и получили все типы. То есть Netflix сейчас у нас находятся все эти данные по типам. Потом мы получаем Data контекст, и вот этот DB это фактически у нас уже база данных, с которой мы можем работать. И у нас тут есть там жанры, языки, награды, фильмы. То есть Да, это, ну как, это те таблицы, которые Open, вот, вот этот вот провайдер предоставляет, да, то есть оттуда эта вся метаинформация уже вытянулась, вот, и мы с ней можем работать. То есть если мы это сейчас выполним в интерпретаторе, то сейчас вот оно чуть-чуть подумает, это фактически сейчас компилируется код, получается оттуда метаинформация, но так как интернет чуть-чуть медленный, то вот, вот мы получили, значит, объект DB. Вот, и теперь мы, собственно говоря, вот с помощью query интерфейса, это, кстати, вот query это аналог линка, да, в C-Sharp. Собственно говоря, синтаксис немного похож, тоже делает запросы. То есть мы обращаемся к базе данных, да, вот фильмов, и пытаемся найти фильмы, которые в названии содержат аватар. И берем первые 100 фильмов и отправляем их нам в окошко. Вот метаинформация получилась, сейчас загрузятся сами данные. Ну вот, собственно, тут мы этих аватаров 100 штук получили, тут куча колонок. Вот, значит, это что касается OpenData. В принципе, аналогичный подход это у нас VSDL сервис. То есть, ну, вот я нашел какой-то сервис, который возвращает курсы валют текущие. И, собственно говоря, процесс происходит точно так же. То есть мы объявили сервис, потом сделали пару вспомогательных типов алиасов, то есть, например, current code. Currency code это коды валют, да, то есть просто у него длинное имя, это мы сделали шорткат. Взяли VSDL клиента создали и все, и пошли дальше работать. То есть вот запрос идет к сервису, да, то есть мы get convert rate, получили данные, вытянули из них rate, и у нас как бы все хорошо. Да, то есть, ну как интересно, то есть вот я сейчас, вот у нас валюта, да, есть, то есть это тип, который там имеет статические поля, то есть вот у нас тут все типы валют, даже где-то тут есть гривна.
А вот этот тип, вы не запускали, этот тип сгенерился просто, когда вы сделали строчку сгенерить?
Да, я строчку вобью, но я дальше покажу, то есть будет, что я там ничего не обманываю. Так, теперь, значит, что у нас тут? Эта штука, ну, это если запустить это все дело, то мы получим оттуда какой-то курс, и у нас будут две функции, которые переводят. Как бы немножко, если отвлечься, то у нас еще есть такой тип, называется, вот интересная штука, вот единица измерения. Вот если мы помечаем тип вот таким вот тегом, да, и вот у нас есть тип евро и USD. Значит, для чего это полезно? Это полезно, скажем, например, если мы разрабатываем какой-то физический инжайн и работаем с числами, которые имеют какую-то размерность, там, метры, секунды, скорость, да, то чтобы там нам скорость не сложить случайно с метрами, то есть у нас мало того, что как бы есть просто flow, да, но у нас вот в частности, в этом примере у нас float это в евро, да, тип. Вот. А вот эта функция принимает float в долларах, да. То есть тип float доллара несовместим с типом евро. То есть если мы вот в эту функцию попытаемся передать доллары, то компилятор нам выругается, скажет, чувак, ты типа не то делаешь. Вот. Очень, ну и вот тут вот, кстати, тоже вот указана как бы размерность величины, чтобы компилятор это мог вывести, что на что делится. Очень как бы удобный и полезный инструмент. Вот что касается, значит, это просто, да, мы двум источникам данных подключились. Так как базе у нас не получится, к SQL сегодня не получится подключиться, есть, значит, сервис тоже у Microsoft, который предоставляет вот эту вот тестовую базу, вот этот Northwind, да, там какого-то торговца, если я не ошибаюсь, по протоколу OpenData. То есть вот мы подключились, вот мы получили дата-контекст, и, собственно, после того, как мы его получили, у нас в IntelliSense уже есть вот это вот все таблицы, которые есть в этой базе. Там ордеры, кастомеры, сотрудники, доставки, да? И вот тут кто-то спрашивал, говорит, неужели это типа IntelliSense? Если мы вот, минутку сейчас, вот тут это специально сделал такую штучку, то есть мы вместо вот лоханулись и вместо подключение к вот этой базе Northwind подключились к базе Netflix. А дальше вот здесь вот у нас идет работа с кастомерами, да? То есть мы вот меняем вот эту вот строчечку, а вот эту вот комментируем. Сейчас идет как бы фактически запрос, и у нас сразу IntelliSense ругается, что кастомеров у нас в этой базе нет. То есть он оперативно вытянул оттуда схему, сгенерил типы и сказал, ребята, типа, вы что-то не то делаете. Вот. Мы, собственно, хватаемся за голову, да, действительно, мы же подключились не к той базе. Вот. И раз, подтянулась новая схема, типа опять все хорошо. Вот. Ну, значит, чуть-чуть вот можете посмотреть на синтаксис query, я же говорю, который похож на этот, на как его?
А схема закиширована?
Схема была закиширована. Там есть механизмы кеширования. Есть, в принципе, механизмы, когда человек сидит без интернета, чтобы можно было эту схему там подтянуть. Честно говоря, с механизмом кеширования не разбирался. Вот, но, ну, как быстро? Вот смотрите, если мы сейчас отправим вот эту вот строчку на интерпретатору, то вот сейчас вот когда сейчас появится информация о типе, это оно вытянуло его. Вот. Ну, то есть пару секунд. Ну, это поэтому, я сейчас подключен поэтому. По МТС Connect. Не, ну так я понимаю, там же какая-то, есть же какая-то схема. Мы знаем, что мы можем получить какие-то данные, там, скажем, или тип error, или тип там response. Ну, то есть, если схема описана, если схема это есть, и это ожидаемый ответ от Твиттера, да, то, собственно говоря, у нас будет объект этого типа, мы его сможем проанализировать. Ну, то есть response там error, я не знаю, в конкретном случае. Не, ну, если схема хорошо описана, да, то в принципе, как бы, ошибка это такие же возвращаемые данные, как и обычные, да. Вот. То есть, если разработчики там Твиттера позаботились о том, что они могут вернуть ошибку, описали это в своих схемах, там, в описаниях, в SDL, да, то в принципе мы потом, когда этот результат получаем, мы анализируем, какого типа этот объект. В принципе, есть куча источников данных, в которых нету схемы, и в принципе на эту схему плохо ложатся. Но мы можем написать свой type-provider, который будет работать вокруг этих схем. Вот. Ну, я предлагаю вопросы чуть-чуть на попозже отложить. Я продолжу дальше. Что тут? Значит, что у нас получается? Значит, то, что мы с помощью тайм-провайдеров можем работать со структурированными онлайн-источниками данных, вот, без кодогенерации. То есть вот этого лишнего этапа, когда у нас возникает кодогенерация, которая раньше нам приносила как бы проблемы и всякие задержки, его нет. Вот. И с другой стороны, мы имеем статическую проверку типов, статические типы, можем определять на лету изменения схемы. И, собственно говоря, отличную поддержку того же IntelliSense и там других инструментов Visual Studio. Можно. То есть, если я же говорю, можно, в принципе, эти схемы вытягивать, сохранять. То есть, ну, нет доступа к интернету, например. Да, тебе надо работать. Нет, принудительно. Ну, то есть там есть опции, есть атрибуты, с помощью которых это все можно крутить.
А если у меня в рантайме поменялся контракт, то я просто, ну, максимум, что я могу сделать в текущий момент, это отловить то, что контракт поменялся, выдать какое-то сообщение пользователю.
Ну, я думаю, что если мы скомпилировали код, и после компиляции на той стороне поменялась схема, то мы выпадем, наверное, в exception в рантайме. То есть тут против лома нет приема. Хотя, честно говоря, я хотел это проверить, но просто не успел. То есть я об этом тоже думал. Вот, теперь, значит, мы говорили про то, что Type Provider это классная штука для вытягивания данных. И, как бы, делая вот этот доклад, уже как бы он у меня был практически сформирован, я наткнулся на интересную штуку. Когда нам Type Provider помогает не только с данными. Дело в том, что, как бы, я уже говорил, что F-Sharp, первый и второй был ориентирован в основном на данные, на алгоритмы, то есть то, что мы логику делаем на F-Sharp, да, а presentation level, там это UI мы можем C-Sharp, Visual Basic, там HTML, там тот же какой-то ASP.NET MVC, вот, VPF, да, опять-таки. Вот. И какого-то простого пути для работы с VPF, ну как простого, не было. То есть был первый метод, это мы могли динамически подгружать там в XAML файл, вот через load компонент, кастить его ручками к виндову, потом это по find name находить элементы по их ID-шнику, опять-таки кастом на кастить к нужному типу там и работать с ними. То есть это как бы такой вообще неприемлемый. И второй какой был так путь, это взять C-Sharp проект, в нем сделать XAML файл, нарисовать интерфейс и подключить этот проект как еще один проект к своему solution F-Sharp, да? Сослаться на него и использовать как бы весь этот все дерево объектов из C-Sharp на F-Sharp. В принципе, это более правильный подход. На самом деле, если мы вот посмотрим на этот подход, это как бы та же самая кодогенерация, да? То есть у нас C-Sharp, XAML генерит какой-то промежуточный код прокси, который мы потом используем. И тут нам на помощь приходят type эти провайдеры. Вот люди сделали этот XAML файл type provider, который читает XAML файл, вот, генерит на основании его тип опять-таки на лету. Вот. Собственно говоря, мы создаем окошко, и вот фактически у нас все дерево VPF объектов, которое было определено в XAML, у нас есть сразу же в F-Sharp. Ну, то есть, если так, розовеньким это у нас старая версия, да, как мы делали, а зелененькая это уже как бы новая со статическими типами, там все хорошо. Так. Ну, еще один как бы пример, уже такое заключение. Подключение к сервису, геосервису Bing, то есть картографический сервис. То есть, ну тут я простейший пример сделал. То есть у нас надо посчитать расстояние, сколько ехать от одного города до другого. Да? То есть вбиваем один город в другой, нажимаем calculate distance, идет запрос к этим сервисам. Говорит количество километров и сколько часов ехать. В принципе, там маршрут можно там нарисовать, но это за рамками как бы доклада. Ну, опять-таки, так если пробежаться по коду, первый мап-сервис это то, что у нас работает с данными. Так как сервис довольно сложный, ну, сложный, у него много типов, много как бы всяких методов, то, значит, фактически вот это мы подключаемся к VSDL сервисам двух. Один отвечает за геолокацию, второй за построение маршрутов. Вводим всякие алиасы для более удобного к ним обращения, чтобы там не писать такую целую колбасу. Вот. Занимаемся аутентификацией, то есть там ключики выставляем. И фактически вот у нас две функции. Первая, которая получает по названию населенного пункта его географические координаты. Фактически вот идет вызов сервиса, да? Вот. И потом тут, соответственно, у нас ответ приходит опять-таки в типизированной форме, там долгота, широта, там все хорошо, все классно. Вот, мы его преобразуем там в другой тип. И второе, это get distance, это передаем две строки названия пунктов, получаем координаты первого, координаты второго, и делаем запрос к сервису, чтобы он нам просчитал расстояние. И возвращаем tuple из дистанции, время пути в часах. Все. Вот. Значит, если вот это, в принципе, это функции, которые работают с сервисами, они так и просятся, чтобы они были у нас асинхронные, да, работы. Поэтому, ну, я так чуть-чуть показал, как вот, скажем, из синхронной версии мы делаем асинхронную. То есть первое, у нас добавляется ключик async. Второе, это у нас при вызове метода мы добавили в конце слово async, да, то есть это синхронный метод, то есть это у нас type provider нам его сгенерил, и результат, вот тут вот восклицательный знак, это тоже значит, что этот метод вызовется синхронно. Вот. И запускаем таску на выполнение. Вот. И у нас это все работает хорошо, не кушает тредов, все супер. И вот у нас есть UI файл, да, вот еще тут говорил этот XAML, который мы прямо включили уже в шарповый проект. И третье, это, собственно говоря, логика, которая читает это окно с помощью type провайдера, создает окно, функция реакции на события, да, по кнопке, грубо говоря, вот мы повесились на этот контрол. А это выполняем действие, опять-таки, в асинхронном режиме. Вот, обрабатываем тут exception. Единственная какая тут тонкость, это переключение контекста, когда мы получили результаты и хотим обновить текст контрола на расстоянии. Вот, значит, в этой демке все. И, собственно, ну, опять-таки повторюсь, можем сейчас с тайп-провайдерами безопасно работать с многими источниками данных. Потом, опять-таки, эти тайп-провайдеры предоставляют для работы с данными унифицированный интерфейс. Это то, что касается получения данных. Да? Ну, а сам F-Sharp, он как бы рожден для того, чтобы эти данные потом перерабатывать, колбасить, трансформировать и делать уже, что с ними захочется. Вот. Значит, еще что добавилось в третьем F-Sharp, это переносимые библиотеки. Тут вот, как бы я ходил по докладам по местным, то там куча вопросов возникает потом, является там RT-шная библиотека, будет ли она на Silverlight, работать Silverlight на RT-шной, то в третьем F-Sharp библиотеки с логикой, которые написаны, они будут все портируемы. То есть она будет работать и на десктопе, и на WinRT, на Silverlight, и на VPF, то есть мультиплатформенность. И теперь, как бы, что дальше, как бы, куда F-Sharp движется. То есть это облака, облака, облака. То есть облачные вычисления, все как бы ориентация на, опять-таки, эти алгоритмы данные, но уже в облаках. Ну, раз облака, то и Microsoft, то есть Azure, да. Вот. Ну, по поводу Azure я могу сказать, что наша компания сейчас мигрирует весь код, всю свою, как бы, всю инфраструктуру в Azure. То есть, ну, это как большинство у нас написано на F-Sharp, то как бы F-Sharp неплохо работает в Azure. Вот, так что там все тоже хорошо. Потом, значит, там вот есть такая штука в F-Sharp очень мощная, это Computation Expression. То есть, если, чтобы не сильно ругаться, кто знаком с функциональными программированием, там, с Haskell, особенно, есть такое понятие монады. Да, ну, тут так, чтобы не пугать людей, словами назвали это Computation Expressions. С помощью них хорошо очень расширяется, как бы, язык. Вот, ну, сегодня, как бы, я вот то, что показывал, то есть мы видели там async, да, скобочки query, sequence, да, то есть вот на самом деле это все computation expressions, это не синтаксис языка. Синтаксис языка — это единственное, что какое-то слово, скобочка открывалась, там бла-бла-бла, скобочка закрылась, все. Значит, это computation expressions. С помощью computation expressions можно там делать вообще там космические вещи. Расширять язык там в разные стороны. То есть, вот, в частности, вот async сделан, computation expression, те же query, то есть аналог линка C-шарпового с помощью computation expression. Sec, sequence, работа с sequence, с ленивыми последовательностями, опять-таки computation expression. Это библиотеки, просто которые расширяют язык. И таким образом, в принципе, таких вот видов computation expression довольно много, есть интересные вещи. И как бы одно из ожидаемых событий — это то, что появится официальный там computation expression cloud, когда мы будем прямо фигачить это все в программе, пишет cloud, она все будет где-то считаться там в облаках, все будет хорошо. На самом деле, как бы, это будущее уже есть сегодня, то есть есть экспериментальные библиотеки от третьих разработчиков, где как бы вот этот вот tech cloud реализован, и можно что-то там экспериментировать. Ну, я не пробовал, поэтому пока это все чисто теоретически. Ну, собственно, все. Вопросы?
Скажите, пожалуйста, вы в продакшене это используете уже?
Что?
F-Sharp в продакшене используете?
Да. Ну, я вообще F-Sharp в продакшене первый раз использовал 7 лет назад. Я работал в банке, вел там, так скажем, подпольную деятельность, написал продакшн-систему на F-Sharp. То есть, когда он еще был в далекой бете. Ну, там, правда, потом на меня чуть обиделись, но, тем не менее. И потом я решил, что лучше я сделаю компанию, которая будет работать на F-Sharp, и, в принципе... А? Нет, банком уже давно.
Скажите, пожалуйста, а как с производительностью?
Что-что?
С производительностью как?
Вот так вот. Не, ну, собственно говоря, как с производительностью? С производительностью так же, как, ну, как с производительностью C-Sharp. Ну, нормально, да, то есть там больше, ну, надо, конечно, некоторые тонкости знать, но... Не, ну как, конечно, есть. Ну вот осинки, это фактически... Не, ну как, то есть есть библиотека, ну, стандартная, называется Mailbox. То есть там идея взята из Erlang'а, то есть там Mailbox, агенты, посылка сообщений, в принципе, мы это активно используем. И можно создать, например, там, то есть я экспериментировал, там 100 тысяч потоков, да, создать с этих Mailbox'ов, которые работают, посылают друг другу сообщения. Вынесет, да. Вынесет. То есть это мы не треды создаем, опять-таки. Это, ну как, мы создаем как бы expressions, с помощью computation expressions создаем, как, в общем, вот эти осинки, как бы, рулят.
А можно написать? Может, тогда есть синхронный веб-сервер на шарфе, который лучше работает?
Раз.
Не, ну, собственно говоря... Нет, ну почему? Не, ну на самом деле про не Node.js, а вот этот вот Nginx, да, там есть очень сервис, который тоже в асинхронном режиме работает, сейчас он фронтендом, то есть он под Linux. На самом деле, как бы, если сравнивать, то есть я так специально, ну я представляю, как работает там этот Nginx, да, и как работает IIS. Вот. И у меня, честно говоря, ну, то есть все там Nginx, там, и все на этот Nginx. На самом деле, то есть я сам тестировал, находил результаты тестов, то есть у ИСа отличная потоковая модель. Вот. И он справляется с нагрузками, с многопоточной, не хуже того же Nginx. И в некоторых случаях даже лучше, потому что как бы на уровне операционки серверной. Вы не умеете готовить. Не, ну там на самом деле есть куча нюансов.
Окей, могу дать задачу, есть, можем...
Не, ну можно поговорить, но ну, как бы, если правильно там все сделать, то все будет хорошо. Вот. То есть, как бы опять тюнит.
Ну, можно вопрос сказать?
Да.
Скажите, а можно эти expressions эти написать на другом языке? Ну, то есть, чтобы они... Собственно, не async, а на русском асинхронно.
Нет, в смысле computation expression.
То есть само ключевое слово, чтобы было на другом языке.
На русском?
На русском?
Да.
Ну, не знаю, какие-то вычисляемые выражения, фиг его знает. Не, ну, может, мы начнем говорить ABM там, вместо компьютер там. Как бы вместо монады тоже что-то придумать. Фиг его знает. Сложно. Ну, монады. Если перевести как бы по смыслу, это монады. Но, правда, потом надо лезть в словарь и там все читать, что такое монады.
А ви можете розказати, які проекти веде ваша компанія? Які проекти ваша компанія веде? Тобто, для чого ви використовуєте язик?
Значить, ми займаємося моніторингом веб-сайтів клієнтів. Тобто, у нас розподілена система, которая... То есть у нас как бы есть несколько центральных серверов и куча точек, распределенных по всему миру, около там 100, да? Вот. Если у вас есть веб-сайт, вы как бы регистрируете свой веб-сайт у нас в системе, вот. Мы его начинаем мониторить. Если вдруг что-то с вашим сайтом не так, то есть вам там приходит смс-ка, там, телефонный звонок, e-mail, там, какое-то оповещение, что надо что-то делать, поднимать веб-сайт. Вот. Вот так вот вкратце. Плюс там накопление статистики, обработка, показ. Ну, в общем, так оно звучит, как бы, вроде все просто, но...
Почему именно выбрали F-Sharp для таких целей?
Ну, мне просто изначально это все было написано вообще на KML, это как бы предшественник F-Sharp, там под Linux это все было, крутилось. Вот. Но там как бы были свои трудности. Ну, в принципе, сейчас одна из систем, которая в продакшене, она еще работает на KML. Были трудности в плане отсутствия библиотек, то есть чем хорош Microsoft, то что и фреймворк, то что у него супер библиотеки. Таких библиотек там такого качества как бы и качества, возможности, то есть в KML там не было. Поэтому пришлось как бы мигрировать в сторону F-Sharp. Ну и потому что как бы нравится, действительно, то есть как бы тоже проблема есть такая, что как бы перейти на функциональный язык, вот порог вхождения, наверное, чуть-чуть выше, чем там, там C-Sharp пересесть на Java там, или там, даже на Python тоже. То есть мозги чуть-чуть как-то там надо подтюнить, там где-то там какие-то блоки проапдейтить. Вот. Но зато потом как бы перейти на вот писание, там, скажем, на том же C-Sharp и на Java, на Яве, то это приносит просто физические страдания, физическую боль. Я, конечно, ну...
Я хочу прокомментировать, что computational expressions — это класс, который определяет как минимум три метода bind, let и return, как максимум 12. И поэтому на другом .NET языке можно написать computational expressions, которые можно заюзать в F-Sharp. А Query и Sequence имеют специальную поддержку в F-Sharp 3.0, потому что просто так написать from, c, in — это не есть конструкция языка, они имеют специальную поддержку. Это чуть больше, чем computational expression.
Нет, ну... Согласен. Не, ну не на любом другом языке, на дотнетовом языке написать можно, да? Хотя, честно говоря, это, наверное, задача какая-то... Ну, я бы не рискнул.
Type-провайдеры можно использовать из C-Sharp?
Что-что?
Type-провайдеры из C-Sharp можно использовать?
Из C-Sharp? Я думаю, что пока что нет, но я думаю, что это скоро будет. Дело в том, что как бы вот многие там C-Sharp, там F-Sharp, то есть как бы как конкуренцию, да, рассматривают. На самом деле все гораздо интереснее. То есть зачем Microsoft вообще взялся за F-Sharp, если кто, кстати, не знает, Haskell развивает тоже опять-таки Microsoft. То есть куча людей из Haskell команды работают в команде .NET-чиков, которые делают C-Sharp, Link, RX Framework. Дело в том, что там как бы, наверное, вот F-Sharp это можно сравнить с Concept Car, да? То есть они делают какую-то супермашину, которую, причем они запустили в продакшн, массовое производство, которую можно использовать уже сейчас. Но они с этой машины берут как бы идеи и переносят в мейнстримные языки, в тот же C-Sharp. То есть как бы если проследить развитие, то первое генерики, во втором, по-моему, или в первом там C-Sharp, откуда взялись в .NET. То есть их написал Том Сайм, который автор языка F-Sharp. Почему он начал писать F-Sharp? Потому что когда он начал изучать как бы языки, в которых есть генерики, он наткнулся на KML, посмотрел, типа, что это супер классно, и он там по-быстренькому портировал под .NET, ну, после генериков, типа, собственно говоря, сам язык и называл его F-Sharp. Потом после как бы генериков пошли лямбды, мигрировали в C-Sharp, потом вот в пятом, да, осинки, собственно говоря, появились, но там это не computation, extension, это там как конструкция языка, вот. И, ну, собственно говоря, таких вещей очень много, которые мигрируют. И, собственно говоря, мы в конце концов, то есть в идеале, конечно, это что-то сольется и будет семантика фактически похожа, будет разный синтаксис. Вот. Ну, но я думаю, на самом деле, то есть там F-Sharp будет идти чуть-чуть впереди, да, то есть это как полигон для испытаний, а потом эти идеи будут перетаскиваться в C-Sharp и type-провайдеры там через пару лет уже там в шестом, может, F-Sharp уже будут. Вот если как бы они себя оправдают.
Можно комментарий на комментарий по поводу computational expression? Вот. Я когда имел в виду на другом языке, это я вообще. Я когда имел в виду на другом языке написать, это само слово async, чтобы было асинхронно, или на украинском языке. То есть само ключевое слово, чтобы было на другом языке. Это возможно?
А, в смысле, я думаю, что можно. Ну, в плане, чтобы программировать, там написать асинхронное выполнение. Да?
Да, да, да.
Ну да, и, в принципе, язык как бы позволяет определять эти. UTF-8 у нас есть, двойные кавычки, и пиши там хоть целое предложение, можно там именовать переменные очень удобно там. Вот. Сложно подчиненные, там еще что-то.
Спасибо.
Никто... Что? Есть вопросы?
Вопросик такого плана. Вот вы показывали в начале пример.
Алло.
Вначале показывали пример с математическим описанием, там, операции суммирования, там, ряды и так далее. А все это можно, может ли это быть разбито на вычисления в нескольких потоков? Явно или, допустим, неявно на этапе компилирования?
Что?
На несколько потоков, которые позволяют
может.
Это вычислять.
Может.
Это надо как-то определять самому? Или...
Да. Естественно, это какие-то телодвижения делать надо, но в принципе минимально. Чем, кстати, хороший функциональный подход, да, и вот почему, собственно говоря, многие компании смотрят в сторону функциональных языков, то, что там нету, то, что называется, мутабельность, да, изменяемые перемены, изменяемое состояние какое-то общее. То есть функция, грубо говоря, получает на вход значение, ее результат зависит только от того, что она получила. То есть и в таком виде, собственно говоря, очень удобно параллелить вычисления. То есть мы, если отдаем эту функцию данные там, на какую-то машину, она там посчитала, она вернула результат. То есть этот результат больше ни от чего не зависит, и его никто не может поменять. Вот. То есть вот это как бы концепция немутабельности, то есть как бы, ну, очень хорошая, она, во-первых, повышает производительность, повышает стабильность как бы системы, да, то есть если вот думать такими кусочками, то есть там обмениваясь сообщениями, там изменять стейт, а не явно лезть кому-то там и что-то там крутить. Поэтому многие вещи как бы идеально ложатся на функциональном стиле именно для распараллеливания, там, для облачных вычислений, для вот всех таких вот дел. Да нет, на самом деле все хорошо тоже. Вот. То есть я же говорю, эксперименты показывают, что если правильно все готовить, то синхронизация просто не нужна, действительно. То есть, ну, у нас, я не знаю, довольно большой объем кода, то есть у нас нету ни одного изменяемой переменной, да? Локи для чего нужны? То есть если есть изменяемая переменная, и два потока ее хотят поменять. Если нет изменяемых переменных, зачем локи? Зачем синхронизация? Нет, мы не используем ни одного мутикса, да, там, ни одного лока. Вот. То есть синхронизация, то есть если принять эту парадигму, там та же, которая взята из Erlang, то синхронизация просто не нужна. То есть у каждого потока есть свой стейт. В него никто не лезет, его никто не может поменять. Поток, ну, как бы работает последовательно, он его поменяет. Если что-то надо поменять, ему посылается сообщение. Он принял сообщение, говорит, ага, мне там сказали сделать то-то. Он поменял свой стейт и все. То есть тут это не надо, это не императивный стиль программирования.
То есть я правильно понял, все типы немутабельные у F-Sharp? То есть если есть список, я говорю, список 2 равно список 1, то создался новый список.
Список изначально немутабельный. Вот. Можно использовать мутабельные типы, но как бы мы их не используем, потому что это плохо. Не, можно себе выстрелить в ногу, я не знаю. Можно себе там палец ножом это. Или. Это вот знаешь как научиться кушать палочками, да? То есть. А у тебя есть вилка, ты сидишь, вилка как-то сподручнее, кушаешь вилкой, вот. Но чтобы научиться палочками, надо, сесть и этими палочками ковырять. Потому что вот у нас, как бы, мы, когда берем на работу новых ребят, то, ну, нет такой, есть человек линейка, который там, написал там, мутейбл, там, хопа, цикл появился, по рукам, там, вместо цикла рекурсия, да, и, в принципе, в процессе обучения как бы это там быстро дурь выбивается, и потом человек уже по-другому мыслить не может. Ну да, там какой-то есть период адаптации, как бы от одной парадигмы перейти к другой. Так что.
Чем вот отличается лучше, хуже скалы?
Что? Ты громче.
F-Sharp чем отличается от той же скалы по .NET?
Ну, Scala .NET это, наверное, как-то жестоко все-таки.
Ну, да, там пока концепт.
Но, не, ну, Scala тоже отличный язык, супер, ну, под Java. Под .NET, я не знаю, я не пробовал. Мне кажется, если речь именно про .NET, то, наверное, поддержка, я думаю, что, ну, как бы, стабильность намного меньше, чем в Sharp. Вот. Под Java язык отличный, если бы я там перешел бы в Java мир, я бы, наверное, программировал бы на Scala. Так, меня уже забирают.